гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Кто же не знает героев сказок Ридьярда Киплинга? Маугли или Рикки-тикки-тави?
А кто не знает героев других его сказок?
И если кто действительно не знает, то пусть послушает.
Ридьярд Джозеф Киплинг. Как было написано, первое письмо.
Давным-давно, еще в каменном веке, жил-добыл один человек. Был он человек первобытный, жил в пещере и носил очень мало одежд. Ни читать, ни писать он не умел, да и не хотелось ему ни читать, ни писать. И покуда он был сыт, он был счастлив.
Звали его Тигумай Бапсулай, а это значит «человек, ноги которого никогда не спешат». Но мы, милый мальчик, будем называть его просто Тигумай, чтобы было короче.
У него была жена, и звали ее Тишумай Тавиндро, а это значит «женщина, которая задает слишком много вопросов». Но мы, мой милый мальчик, будем звать ее просто Тишумай, чтобы было короче. И еще была у него маленькая дочка, которую звали Тафамай Металлумай, а это значит «девочка, которую нужно хорошенько отшлепать за то, что она такая шалунья». Но я буду называть ее просто Таффи.
Тигумай Бапсулай очень любил ее.
И мама очень любила ее. И они шлепали ее гораздо реже, чем нужно. И все трое были довольны и счастливы. Как только Таффи научилась ходить, она стала бегать повсюду за своим отцом Тигумаем, и бывало, оба они до той поры не вернутся в пещеру, покуда им не захочется есть. И тогда Тишумай говорила: «Где это вы пропадали и так ужасно испачкались? Право же, мой Тигумай, ты ничуть не лучше моей Таффи».
А теперь, милый мальчик, слушай меня и слушай внимательно. Как-то раз Тигумай пошел по болоту, в котором водились бобры, и вышел к реке Вагай, чтобы своим острым копьем набить к обеду карпов.
Таффи пошла вместе с ним. Копье у него было деревянное, с наконечником из акульих зубов. И только что он принялся за охоту, копье сломалось пополам. Слишком уж сильно он ткнул его в дно реки. Что было делать?
Идти домой? Далеко. Завтрак они, конечно, захватили с собой в мешочке, а запасного копья у Тагумая не было. Запасное копье он забыл захватить. «Рыба так и кишит», — сказал он. «А на починку копья у меня уйдет целый день».
«У тебя же есть другое копье», — сказала Таффи. «Такое большое и черное. Хочешь, я сбегаю в пещеру и попрошу его у мамы?»
«Куда тебе бежать такую даль? Это не под силу твоим пухленьким ножкам. Да и дорога опасная. Еще утонешь в бобровом болоте. Попробуем как-нибудь справиться с нашей бедой на месте». Он сел на землю, взял кожаный ремонтный мешочек, где у него были сложены оленьи жилы, длинные полоски кожи, кусочек смолы, кусочек мягкого пчелиного воску и принялся чинить свое копье.
Таффи тоже уселась невдалеке от него, спустила ноги в воду, подперла ручкой подбородок и думала изо всех сил. Потом она сказала отцу: «По-моему, это зверски досадно, что мы с тобой не умеем писать. Написали бы записку домой, чтобы нам прислали другое копье».
«Таффи», — сказал Тагумай, — «сколько раз напоминал я тебе, чтобы ты не говорила грубых слов. Зверски — это нехорошее слово. Но было бы и вправду недурно, раз уж ты заговорила об этом, если бы мы могли написать твоей маме записку». А в это время по берегу реки шел незнакомый человек. Он не понял ни слова из того, что сказал Тагумай, потому что был из дальнего племени Тевара. Он стоял на берегу и улыбался, глядя на Таффи, потому что у него у самого была дома маленькая дочь. Тагумай вытащил из мешочка моток оленьих жил и принялся чинить свое копье.
«Поди сюда», — сказала Таффи, обращаясь к незнакомцу. «Знаешь ли ты, где живет моя мама?»
Незнакомец ответил «Хм», потому что он был, как ты знаешь, тварец.
«Глупый!» — сказала Тася и топнула ножкой, потому что увидела, что по реке плывет целая стая больших карпов как раз тогда, когда отец не может запустить в них копьем.
«Не приставай к старшим!» — сказал Тагумай, не оглядываясь. Он был так занят починкой копья, что даже не взглянул на незнакомца.
«Я не пристаю», — ответила Тафи. «Я только хочу, чтобы он сделал то, что мне хочется, а он не понимает».
«Тогда не надоедай мне», — сказал Тагумай, и, забрав в рот концы оленьих жил, принялся вытягивать их, что было силы. «М-м-м!» А незнакомец, а он же был самый настоящий тыварец, уселся на траву.
И Тафи стала показывать ему, что делает отец.
Незнакомец подумал: «Это очень удивительный ребенок. Она топает на меня ногой и строит мне рожи. Она должна быть дочь этого знаменитого вождя, который так важен, что даже не обращает на меня никакого внимания». Поэтому он улыбнулся еще любезнее.
«Так вот», — сказала Тафи, «я хочу, чтобы ты пошел к моей маме, потому что у тебя ноги длиннее моих, и ты не свалишься в бобровое болото, и попросил бы, чтобы тебе дали другое копье, черное. Оно висит у нас над очагом».
Незнакомец, а он был тыварец, подумал: «Это очень удивительная девочка. Она машет руками и кричит на меня, но я не понимаю ни слова. Я очень боюсь, что если я не выполню ее приказаний, этот величавый вождь, человек, который поворачивается спиной к своим гостям, разозлится». Он встал, содрал с березы большой плоский кусок коры и подал его Тафи. Этим он хотел показать, что душа у него белая, как береста, и что он никому не желает зла.
Но Тафи поняла его по-своему. «О!» — сказала она. «Понимаю. Ты хочешь узнать, где живет моя мама? Конечно, я не умею писать, но я могу нарисовать картинку всегда, когда под рукой есть что-нибудь острое, чтобы можно было нацарапать ее. Дай-ка мне на минутку акулий зуб из твоего ожерелья».
Незнакомец, а он был тыварец, ничего не ответил.
Поэтому Тафи протянула руку и дернула к себе его ожерелье, висевшее у незнакомца на шее. Ожерелье было из бусин, зерен и акульих зубов.
Незнакомец, а он был тыварец, подумал: «Это очень-очень-очень удивительный ребенок. У меня на ожерелье заколдованные акульи зубы, и мне всегда говорили, что тот, кто дотронется до них без моего разрешения, немедленно распухнет или лопнет. Но этот ребенок не распух и не лопнул. А тот величавый вождь, который не обратил на меня никакого внимания, видно, не боится, что девочке угрожает беда. Лучше я буду вести себя с ними еще любезнее».
Поэтому он дал Тафи свой акулий зуб, и она тотчас же легла на живот и стала болтать ногами в воздухе, совсем как иные дети в настоящее время, когда они ложатся в комнате на пол, чтобы нарисовать ту или другую картину. Она сказала: «Сейчас я нарисую тебе несколько красивых картинок. Можешь глядеть у меня из-за плеча, только не толкай меня под руку. Сначала я нарисую, как папа ловит рыбу. Он вышел у меня не очень похож, но мама узнает, потому что я нарисовала, что копье у него сломалось. А теперь я нарисую другое копье, то, которое ему нужно, черное. У меня вышло, будто оно ударило папу в спину, но это потому, что твой акулий зуб соскользнул, да и кусок бересты маловат. Вот, вот копье, которое ты должен принести. А вот это я. Я стою и посылаю тебя за копьем. Волосы у меня не торчат во все стороны, как я нарисовала, но так рисовать легче. Теперь я нарисую тебя. Я думаю, что на самом деле ты очень красивый, но не могу же я сделать тебя на картинке красавцем. Поэтому, пожалуйста, не сердись на меня. Ты не сердишься?»
Незнакомец, он был тыварец, улыбнулся. Он подумал: должно быть, где-то сейчас происходит большое сражение, и этот необыкновенный ребенок, который взял у меня заколдованный акулий зуб и не распух, и не лопнул, велит мне позвать все племя великого вождя к нему на помощь. Он великий вождь, иначе он не сидел бы ко мне спиной.
«Гляди!» — — сказала Тафи, очень старательно чертя на коре свой рисунок. «Я нарисовала тебя. Я помещу то копье, которое нужно папе, у тебя в руке, чтобы ты не забыл принести его. Теперь я покажу тебе, где живет моя мама. Иди, пока не дойдешь до двух деревьев. Вот эти деревья. Потом поднимись на гору. Вот эта гора. И тогда ты выйдешь на бобровое болото. Оно полным-полно бобрами. Я не умею рисовать бобров целиком, но я нарисовала их головки. Ведь только их головки ты и увидишь, когда пойдешь по болоту. Но смотри, не оступись. Как кончится болото, тут сразу и будет наша пещера. На самом деле она не такая большая, как горка, но я не умею рисовать очень маленькие вещи. Вот моя мама. Это она вышла из пещеры. Она очень красивая. Она красивее всех мам, какие только есть на земле. Но она не обидится, что я нарисовала ее такой некрасивой. Теперь на случай, если ты забудешь, я нарисовала снаружи и то копье, которое нужно папе. На самом-то деле оно внутри. Но ты покажи картинку маме, и мама даст тебе это копье. Я нарисовала, как она подняла руки, поэтому я знаю, что она будет рада тебя видеть. Красивая картинка, не правда ли? Ты хорошо понял? Или мне объяснить еще раз?
Незнакомец, а он был тварец, поглядел на картинку и очень часто закивал головой. Он сказал себе: «Если я не приведу племя этого великого вождя ему на помощь, его убьют враги, которые подкрадываются с копьями со всех сторон. Теперь я понимаю, почему великий вождь притворился, что не обращает на меня внимания. Он боится, что враги притаились в кустах и что они увидят, как он дает мне поручение. Поэтому он отвернулся и предоставил мудрому и удивительному ребенку нарисовать эту страшную картинку, чтобы я понял, в какую беду он попал. Я пойду и приведу ему на выручку все его племя». Он даже не спросил у Тафи дорогу, но кинулся, как ветер, в кусты, держа в руке бересту.
А Тафи уселась на берегу, очень довольная.
«Что это ты делала, Тафи?» – спросил Тагумай. Он починил копье и теперь осторожно помахивал им вправо и влево.
«Это мой секрет, милый папочка», – ответила Тафи. «Если ты не станешь расспрашивать меня, то скоро узнаешь, в чем дело, и это тебя очень удивит. Ты не можешь себе представить, какой это будет сюрприз для тебя. Обещай мне, что ты будешь рад».
«Ладно», — сказал Тагумай и принялся ловить рыбу. Незнакомец, знаешь, что он был тварец, пробежал несколько миль и вдруг совершенно случайно наткнулся на Тышумай.
Она стояла у входа в пещеру и судачила с доисторическими дамами, которые пришли к ней в гости на доисторический завтрак. Тафи была очень похожа на Тышумай, поэтому незнакомец, самый настоящий тварец, вежливо улыбнулся и вручил Тышумай бересту.
Он так быстро бежал по болоту, что запыхался, а ноги у него были исцарапаны колючим терновником. Но он все еще хотел быть любезным.
Как только Тышумай взглянула на картинку, она завизжала и кинулась на незнакомца. Другие доисторические дамы разом повалили его на землю, и все шестеро уселись на него рядком. А Тышумай принялась вырывать у него из головы целые пучки волос. «Все очень понятно и просто», — сказала она. «Этот незнакомый мужчина проткнул моего Тагумая копьями и так напугал Тафи, что волосы у нее встали дыбом. Но этого ему было мало, и он принес мне страшную картинку, чтобы похвастать своими злодействами. Глядите!» И она показала картинку всем доисторическим дамам, терпеливо сидевшим на незнакомце. «А вот мой Тагумай, у него сломана рука, а вот копье, которое воткнуто ему в спину, а вот человек, который собирается бросить в Тагумая копье, а вот другой человек, бросающий в него копье из пещеры, а вот здесь целая шайка злодеев». Даффи нарисовала бобров, но они были больше похожи на людей.
Вот целая шайка злодеев подкрадывается к Тегумаю.
Ужасно, ужасно!
Согласились доисторические дамы и забили в боевой барабан.
Ужасно! Ужасно!
И вымазали незнакомцу всю голову грязью, что очень удивило его.
Ужасно! Ужасно!
И на стук барабана пришли все вожди тагумайского племени. И все они в один голос решили отрубить незнакомцу голову. Но пусть он раньше поведет их к реке и покажет, куда он спрятал несчастную Даффи. Между тем незнакомец, хоть он и был товарец, очень сильно рассердился на дам. Они набили ему волосы комьями грязи, они проволокли его по острым камням, шестеро из них долго сидели на нем, они молотили его так, что он еле дышал, и хотя их язык был неизвестен ему, нетрудно было догадаться, что они ругают его самыми злыми ругательствами. И все же он не сказал ни единого слова. А когда собралось тагумайское племя, он повел этих людей к реке Вагай. И там они увидели Даффи.
Она сидела и плела из маргариток венок.
А ее отец Тагумай целился копьем, которое ему уже удалось починить в проплывавшего мелкого карпа.
«Быстро же ты воротился!» – воскликнула Даффи. «Ну почему ты привел с собой столько народу? Папочка, вот мой сюрприз! Не правда ли? Ты удивлен!»
«Очень!» – сказал Тагумай. «Но вся моя сегодняшняя охота пропала! Почему, почему, объясни мне, пожалуйста, сбежало сюда все наше славное племя!»
И действительно, все племя было здесь.
Впереди выступала Тушумай со своими соседками. Они крепко вцепились в незнакомца, волосы которого были густо измазаны грязью, хотя он и был товарец.
За ними шел главный вождь со своим заместителем. Потом министры и помощники вождя, вооруженные до верхних зубов, гетманы, сотники, воеводы со своими тыловыми отрядами, тоже вооруженные до зубов. А за ними бежало все племя, испуская такие ужасные вопли, которые разогнали всю рыбу в реке на 20 километров, не меньше. Это очень рассердило Тагумая, и он покрыл прибежавших людей самой отборной доисторической бранью.
А Тушумай подбежала к Даффи и давай целовать и обнимать ее.
Но главный вождь тагумайского племени схватил Тагумая за перья, торчавшие у него в волосах, и стал трясти его с бешеной яростью.
«Говори! Говори! Говори!»
– закричало все тагумайское племя.
«Что за чепуха?» – сказал Тагумай. «Оставьте мои перья в покое!»
«Дорогой мой, а где же злодеи, что проткнули тебя острыми копьями?» – спросила Тушумай.
«Никаких тут не было злодеев», – отвечал Тагумай. «Единственный, кого я видел сегодня, вот тот несчастный, которого вы бьете. Не сошло ли ты с ума, о тагумайское племя?»
«Он принес нам страшную картинку», – ответил главный вождь. «На картинке ты весь с головы до пят утыкан стрелами».
Тут заговорила Даффи. «Сказать по правде, это я дала ему картинку».
«Ты?»
Ей было очень неловко.
«Ты?»
Закричало все тагумайское племя.
«Девочка, которой нужно хорошенько отшлепать его за то, что она такая шалунья! Ты?»
«Даффи, милая, боюсь, нам с тобой сейчас придется довольно круто», проговорил Тагумай и обнял ее, отчего она сразу перестала бояться врагов.
«Говори, говори, говори!» сказал главный вождь и запрыгал на одной ноге.
«Я хотела, чтобы незнакомец принес сюда папино копье. Вот я и нарисовала копье», — пояснила Даффи. «Оно одно, но я нарисовала его 3 раза, чтобы незнакомец не позабыл о нем. А если вышло так, будто оно протыкает папину спину, это все от того, что кора очень маленькая, и на ней не хватает места. А те фигурки, которые мама называет злодеями, это же просто мои бобры. Я нарисовала их, потому что нужно же было показать незнакомцу, что он должен пройти по болоту. И я нарисовала маму у входа в пещеру. Она стоит и улыбается незнакомцу, потому что он такой милый и добрый. А вы, глупее вас, никого на свете нет. Зачем же вы измазали ему голову грязью? Вымойте его сию же минуту.
После этого все очень долго молчали. Никто не произнес ни слова. Наконец главный вождь засмеялся. Потом засмеялся незнакомец. А он был, как ты знаешь, тыварец. Потом засмеялся Тагумай. И так сильно смеялся, что не мог устоять на ногах. Потом засмеялось все тагумайское племя. Оно смеялось долго и громко. Потом главный вождь тагумайского племени прокричал, проговорил и пропел.
О-о-о! Девочка, которую нужно хорошенько отшлепать за то, что ты такая шалунья!
Ты сделала великое открытие.
Никакого открытия я не хотела делать, ответила Таща. Я просто хотела, чтобы сюда принесли папино черное копье.
Все равно. Это великое открытие. И придет день, когда люди назовут его умением писать. А покуда вместо писем мы будем посылать друг другу картинки, а в картинках вы сами видели, не всегда можно разобраться как следует. Иногда выходит самая дикая путаница. Но придет время, о дитя тагумайского племени, когда мы придумаем буквы и научимся при помощи букв читать и писать. И тогда у нас уже не будет ошибок. И пускай доисторические дамы смоют грязь с головы незнакомца.
Вот будет хорошо, сказала Таффи, потому что теперь вы принесли сюда на берег все копья, какие только есть у тагумайского племени, но позабыли принести одно единственное – черное копье моего папы.
Тогда главный вождь тагумайского племени прокричал, проговорил и пропел.
В следующий раз,
когда придет тебе в голову написать письмо в виде картинки, пошли с этим письмом человека, который умеет говорить по-нашему. И тот человек разъяснит все, что ты хочешь сказать в письме, а не то ты видишь сама, какие могут выйти неприятности для всего тагумайского племени. Да и незнакомцу придется иногда нелегко.
После этого тагумайское племя приняла в свою среду незнакомца, хотя он и был настоящий тыварец. Племя усыновило его, потому что он оказался большим джентльменом и не скандалил, когда доисторические дамы облепляли всю его голову грязью.
Но с того дня и до нынешнего, и, по-моему, это все из-за Таффи, немного на свете найдется таких маленьких девочек, которые любят учиться читать и писать. Больше нравится им рисовать картинки и тихонько играть где-нибудь неподалеку от папы. Совсем как Таффи.
Истории для больших и маленьких.
В гостях у книжки.
Рюдьярд Киплинг. Сказание о старом кенгуру. Не всегда кенгуру был таким, как сейчас. А был он совсем другим. Маленьким и о четырех ногах. Он был серый, мохнатый и страшно заносчивый. Он плясал на каменистых пригорках в самой середине Австралии и однажды предстал перед младшим богом по имени Нка. Явился он к Нка в 6 перед завтраком и говорит.
«Сделай меня не похожим на всех остальных животных, да не позже, чем к 5 часам дня».
Скочил Нка со своего песочного трона и закричал.
«Ступай прочь!»
А кенгуру был серый, мохнатый и страшно заносчивый. Он поплясал на скалистом уступе в самой середине Австралии и отправился к среднему богу Нкингу.
Явился он к Нкингу в 8 после завтрака.
«Сделай меня непохожим на всех остальных животных, и чтобы меня знали повсюду. Да не позже, чем к 5 часам дня».
Выскочил Нкинг из своей норы в чащобе и закричал:
«Ступай прочь!»
А кенгуру был серый и мохнатый, страшно заносчивый. Он поплясал на песчаной отмели в самой середине Австралии и отправился к старшему богу Нконгу. Явился он к Нконгу в 10 еще до обеда и говорит:
«Сделай меня непохожим на всех остальных животных, и чтобы меня знали повсюду, и все время за мною гонялись, да не позже, чем к 5 часам дня».
Выскочил Нконг из своей ванны в соляном озерце и закричал:
«Будь по-твоему!»
Позвал Нконг Динго, желтого пса Динго, вечно голодного и очень пыльного, что было заметно на солнце, и указал ему на кенгуру. И Нконг сказал:
«Динго, проснись, Динго! Ты видишь этого плесуна у обрыва? Он хочет, чтобы его знали повсюду и все время за ним гонялись. Выполняй его желание, Динго!»
Вскочил Динго, желтый пес Динго, и спросил:
«Вот этого? Не то кошку, не то кролика?»
И рванулся Динго, желтый пес Динго, вечно голодный, зияющий черной пастью наподобие ведерка для угля, и кинулся на кенгуру. А заносчивый кенгуру полетел на всех своих 4 лапах, словно какой-нибудь крольчишка. На том, мой милый, и кончается первая часть истории. Кенгуру бежал по пустыне. Он бежал через горы, бежал через высохшие соляные озера, бежал через камыши, бежал через заросли синих эвкалиптов, бежал через колючие кустарники, бежал, пока у него не разболелись передние лапы. Что поделаешь, пришлось. Бежал и бежал Динго, желтый пес Динго, вечно голодный, с зияющей острозубой пастью наподобие мышеловки. Он не приближался и не отставал, а все несся за кенгуру. Что поделаешь, пришлось. Бежал и бежал кенгуру, старый кенгуру. Он бежал через заросли деревьев, бежал через заросли кустов, бежал по высокой траве, бежал по низкой траве, бежал через дно реки Рака и Козерога, бежал, пока у него не разболелись задние лапы. Что поделаешь, пришлось. Бежал и бежал Динго, желтый пес Динго, еще более голодный, чем всегда, с зияющей пастью наподобие лошадиного хомута. Он не приближался и не отставал, и так они добежали до реки Волгонг. А там не было ни моста, ни парома. И кенгуру не знал, как ему перебраться на другую сторону. И он встал на задние лапы и перепрыгнул. Что поделаешь, пришлось. Он скакал по земле, он скакал по зале, он скакал через пустыни в самой середине Австралии. Он скакал, как настоящий кенгуру. Сперва он скакал на ярд, потом скакнул на 3 ярда. Потом скакнул на 5 ярдов, а лапы все крепли, а лапы все удлинялись. У него не было времени отдохнуть и подкрепиться, хоть он в этом очень нуждался. Бежал и бежал Динго. Желтый пес Динго, ужасно голодный и совсем сбитый с толку, и все больше дивился, чего это старому кенгуру вздумалось так скакать. А скакал он, как кузнечик, как горошина в кастрюле или новый резиновый мяч по полу детской. Что поделаешь, пришлось. Он поджал передние лапы, он скакал на задних. Для равновесия он опирался на хвост и так перемахнул через холмы Дарлинга. Что поделаешь, пришлось.
Бежал и бежал Динго, усталый пес Динго. До смерти проголодавшийся и совсем сбитый с толку. И все больше удивлялся. Когда же, наконец, старый кенгуру вздумает остановиться? Тут вылез Нконг из своей ванны в соляном озерце. И сказал...
Уже 5 часов.
Опустился на землю Динго, бедный пес Динго, вечно голодный и очень пыльный, что было заметно на солнце. Высунул язык и завыл. Опустился на землю кенгуру. Старый кенгуру уселся на свой хвост, как на табуреточку, и сказал:
«Слава богу, кончилось!»
И тогда Нконг, который был очень воспитанный, произнес:
«Разве ты не испытываешь признательности к желтому псу Динго? Почему же ты не благодаришь его за все, что он для тебя сделал?»
И тогда сказал кенгуру, старый усталый кенгуру:
«Он прогнал меня из родных мест. Он не дал мне вовремя поесть. Он так изменил мою внешность, что прежним мне уже не бывать. Он вконец исковеркал мои лапы».
И тогда сказал Нконг:
«Если не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя непохожим на всех остальных животных, а еще чтоб за тобой все время гонялись. И сейчас 5 часов».
«Да», — сказал кенгуру, — «лучше б я этого не просил. Я думал, ты сотворишь это волшебством и заклинаниями. А так, это чистое издевательство».
«Издевательство, говоришь?»
— выкрикнул Нконг из своей ванны в зарослях синих эвкалиптов.
«Повтори только. Я свистну пса Динго, тогда ты останешься и без задних лап».
«Не надо»,
— сказал кенгуру.
«Придется мне... извиниться. Что ж, лапы как лапы. По мне можно жить и с такими. Я просто хотел напомнить вашей милости, что я с самого утра ничего не ел и голоден, как собака».
«Во-во!» — сказал Динго. «Желтый пес Динго. Это как раз про меня. Я сделал его не похожим на всех остальных животных. А что мне дадут к чаю?»
И тогда Нконг произнес из своей ванны в соляном озерце:
«Приходите завтра. Завтра потолкуем. А сейчас мне надо помыться».
Так они и остались в самой середине Австралии. Старый кенгуру и желтый пес Динго. И каждый говорил другому:
«Это все ты».
Так вот вам песенка о том, как мчался кенгуру.
Он кончил скачку поздним днем, а начал поутру. Бог Нконг сказал ему: «Иди», и он пустился в путь.
Скакал подолом по горам, что делать, ну хоть плачь.
А желтый Динго позади, ему не отдохнуть. По щебню, травам и пескам за ним несется вскачь. Неведом был их материк, названья не имел. Так где ж, скажи, они бегут? Пусть твой пытливый взгляд найдет на карте их маршрут, восполнит сей пробел. А если б ты, как и они, туда решил бежать, где океан шумит большой и на холмах песок, ты б сам от этой беготни свалился на кровать и, совершив пробег такой, лежал без задних ног.
Прозвучали сказки Рейдерда Киплинга «Как было написано первое письмо» и сказание о старом кенгуру.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман,
музыкальный редактор Виктор Петров,
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.